Уважаемые братья и сестры, в эфире рубрика «Гость в студии». И в нашей студии психолог Наталья Федоровна Алиева, с которой мы продолжаем цикл «Встречаем старость». Мы говорили о том, что в течение всей своей жизни люди решают определенные задачи, которые у каждого возраста свои.
Так вот, если человек не решил эту задачу, которая перед ним стояла, то что возникает тогда у него? Ой, это может проявляться у человека. Он пытается переложить свои функции, например, на кого-то или на что-то. Недовольство социальными институтами. Может быть, неплохо, что сейчас медицина такая у нас, не врачи, а рвачи. Что прежде всего заглядывают в кошелек, а не в лицо и сердце больного. Может быть, с одной стороны, и неплохо. Ребята, займитесь сами своим здоровьем. Потому что мы разбрасываем горстями, собираем крохами потом в старости. Ни гимнастику не делаем, сидим у телевизора, там еще что-то и так, а потом охаем-ахаем. Может быть, оборотная сторона, Господь допустил, наверное, может, еще не поэтому. Россия, занимайся гимнастикой, как это раньше было, занимайся здоровым образ жизни и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, начинают сваливать на социальные институты. И больница-то плохая, и пенсионный фонд не такой, и субсидии-то не платят. Человек недоволен всем и вся. Социальными институтами, которые у нас есть, школа не такая, вузы не такие, ну, понимаете, такое брюзжание идет. Или недоволен своими близкими и родными. Я помню, у меня женщина одна. Ну, это нужно опять-таки, вот хорошо, что в детстве, вот слышим, я спрашиваю их, что в детстве было. Она говорит, а в детстве у меня были подружки, мама говорит, они тебя не любят, они тебя не любят. Знаете, когда много раз говоришь одно и то же, скажи человеку 100 раз свинья, на 101-й хрюкнет. И она вышла с установкой, что ее не любят. И потом кто-то скажет какое-то, может быть, резкое слово, она сразу человека отметает. Говорит, никогда не прощу вот этой своей бывшей подругой. Она очень грубо со мной разговаривает. Я говорю, ну, у нее такая манера. Такая манера говорить, немножко резко, властно, врач она. Поэтому нужно обратиться к самому себе. А что мне так в этих словах у этой женщины, которые резко сказаны, мне неприятное? И вернись с детства, а вот так кто-то говорил мне, похоже, вот это вот. К этой ситуации, я уже мы о этом говорили, пропусти еще раз через себя ситуацию, чему она учила тебя, чему Господь вразумлял через эту ситуацию. Обижает обижающегося. Кто много обид, у кого внутри, да, и потом мы когда говорим, сколько угодно мы можем читать, я на тебя обиделась. Так, дорогая моя, значит, я в эту минуту о себе подумала лучше, чем ты есть на самом деле. Ну, чем ты, чем другой человек. То есть я тебя посчитала хуже себя. Так а что же я возгордилась-то тогда и взлетела-то, понимаете? Гордынька-то моя. То есть я на человека уже, который, может быть, вот еще один пример скажу, вот я думаю, так жалко, что люди в старости вот, ну, разбазаривают минуты жизни, когда нужно радоваться. Есть у меня очень хорошая, близкая моя, своя тетя, она просто мне вот по духу тетя. Я к ней приезжаю, проведаю ее, и мне очень приятно у нее останавливаться, когда я приезжаю в этот город. И она говорит, вот моя коллега, тоже медик, чувство на меня обиделось. Ну, не пожилые люди, живут еще звонками, телефонами. Я ей звоню, она сухо отвечает. Говорит, я 3 раза ей звонила. И она все так сухо отвечает. А потом у той женщины, которая сухо отвечала моей тетушке, у нее какая-то проблема семейная случилась, она пришла поделиться к ней. И моя тетушка ей говорит, вы меня простите, я вас чем-то обидела. И она говорит, да, я как-то год назад пришла к вам от врача, вы спросили, у каких узких специалистов вы были. Но вы не спросили, как я себя чувствую, какое мое здоровье. Батюшки, ты мой, это у восточных людей, вай-вай-вай-вай, как ваши бараны. Понятно, да? Какой курдюк у барана? Так вот, ну, такие вот словеса плетут пока, да, а потом. Вот Восток – дело тонкая петруха. Вот там это нужно. У меня муж восточный был, поэтому он мне смеялся над своими особенностями, которые у своего народа есть. Пока попросят там деньги взаимообязательно, нужно какую-то вот такую увертюру сказать. И она обиделась, и целый год она дулась, окрестилась. А если бы померла в это время? И Господь-то не примет из-за этой ерунды. Я уже говорю, что мы часто лжем. Так скажи. Зациклилась на своем здоровье. Я хочу поглаживания, чтобы вы сейчас побеспокоились. Ну, как маленький ребенок опять, да? А вы не спросили. Ну, что же мы можем читать мысли у каждого, что они от нас ожидают в поведении, да? Нашу реакцию на то или иное слово. Так вот, бывает недовольство собой и повышенная ранимость и обида. Когда человек не решал свои предыдущие задачи. А надо пересмотреть свое детство. Там много всего было, но вот не поковыряться, да, а уже с позиции своих взглядов, своего опыта. А чему меня эта ситуация учила? А чему вот этому меня учила? А Господь для чего-то ее допустил? Бывают очень жесткие ситуации, когда я слышу, вот как консультант. Но ведь не случайно Господь допустил это. Большому кораблю большая торпеда. Кого люблю, того и наказываю. Большому кораблю большое плавание. Вот Господь закалял каким-то образом вот через эту ситуацию. Но не всегда это могут люди. Еще какой момент в этом возрасте бывает. Не хочу смотреться в зеркало. Я такая старая. Посмотрись. И шляпку можно, или платьишко, или косыночку какую-то красивую одеть. Не воображать, да? И бывает, я наблюдаю. Это моя точка зрения, простите меня. Но я так редко вижу со вкусом одетых пожилых женщин в храме. Со вкусом, элегантно, не выбражульно, не на шпилечко, чтобы сапожки у нее были. Нет, согласно возрасту. Очень редко вижу. А ведь мы к Богу идем. И потом я уже говорила каждый раз, ну что-то эти тряпки надевают на брюки. И девочка идет, это же позорище. Вы к Богу идете, как скоморохи, причем даже низкопробные получаются. У тех-то хоть костюмы они шили, чтобы вызывать радость у своих зрителей. И девочка, вижу, 3-4 лет, тоже какая-то тряпка мама навязала. Но это что такое? К Богу в гости идем. Итак, мужчина-то нормально, вижу, брючки наглаженные. Там можно стрелочку, даже руку поранить, как бритвочка у него. Он готовился, штиблетики у него почищены, он к Богу идет. А женщина почему так позволяет себе выглядеть? Вот поэтому красиво одеты. Я уже, может быть, вам рассказывала где-то. Мне понравилось в Тамане, когда была. Вот там своя мода у этих казачек. А там ничего такого, что вот ах, я упала там за 5 или за 20 тысяч наряд. Нет. Но все подобрано со вкусом, она к Богу идет. Ты почему не надела чулки там или там что-то еще? Гологоногая пришла. Даже чулочки надо надеть. Жара-то когда 38. Вот подготовка. Я вспоминаю, у меня знакомые не пустили в Москве с мужем в ресторан. У нее были голые ножки, не было чулков у ней. Не было. И не было перчаток. Вот. Поэтому господство надо формировать у себя, воспитывать. Ваше величество, женщина, госпожа, сударыня, барыня. Ну, таких обращений сейчас у нас нет в основном. Жалко. Это очень важно, как обращаться и к мужчине, и к женщине. Так вот, этот кризис имеет вот сама встреча со старостью. Че, какая старость? Пожилой. Человек много пожил. Он имеет ряд подкризисов, ряд этапов. Вот первый этап – это переоценка своего «я». То есть, когда происходит, отпадают социальные роли, которые мы выполняли. Помните, там директор завода женщина была. Ну, возьмем кинофильм «Москва слезам не верит». Она была мама, и она была директором завода. Бывают еще какие-то роли. Подружка была, да? И вдруг эти роли пропали. Подружки умерли, к примеру. Не берем этот фильм вообще. Подружки умерли. Сейчас бывает так, что потеря близких. Причем очень ранняя потеря бывает, да? Вот. Ты уже не директор, ты уже пенсионерка. Как мама, дочка уехала в другой город. И что осталось? Осталась голая я, без этих нарядок социальных. То есть происходит, высвечивается ядро нашей личности. А что ты себе себя представляешь, когда ты просто не директор, не имеешь высокий статус? Звонки уже, телефоны молчат. Помните, как Раневская говорила, да? Звонит только будильник, а не телефон. Когда была одна, одинокая насмешница будет фильм. И ждут звонок, а никто тебе не звонит, и ты, оказывается, никому теперь не нужен. И если человек не накопил опыт, помимо вот этих социальных ролей, то наступает вот, знаете, это кризис, трагедия, обрыв внутри какой-то происходит. Я вспоминаю, там вот на юге есть мужчина, и он занимал статус, такой нужный статус, где нужно было подмазать, что-то дать. И вот там, где на юге я живу, мне говорят, ну вот этому мужчине нужно обязательно что-то еще принести и так далее. И вдруг слышу, моя родственница говорит, ну, ты знаешь, Игорь Петрович ушел на пенсию, говорит, так постарел сразу, жалкий старик. То есть он понял, что кланяясь-то его статусу, этой социальной роли, когда был чиновником, решал какие-то дела там в БТИ или еще где-то, оказался, ты никому не нужен. Так вот здесь очень важно вот это прожить. А что я буду делать, если уйду на пенсию, и дети мои уедут? Некоторые детей держат очень рядышком, долго. Не хотят, чтобы там дочка замуж вышла, там, ну, не прямо, прямо-то говорят, может быть, ой, когда ты выйдешь замуж, когда ты выйдешь замуж, когда я буду внуков качать. Но делаю все, чтобы дочка не оторвалась от мамы. Комфортно ей жить с мамой, там, или сыночку с мамой жить и так далее. Так вот, это первое, надо подготовиться, а что я буду себе представлять, если не буду там директором завода, или заучем школы, или еще кем-то таким нужным, значимым и уважаемым человеком. Дальше. Второе, что у нас осветлено, второй момент. Нужно принять постепенное ухудшение своего физического здоровья, то есть старение. Нужно примириться с некоторым нездоровьем и прописать свою жизнь, что вот какое-то будет вот это вот. Я помню уже, очень благодарна своей дочке. Ну, где-то год-полтора назад очень сильно заболело колено. Ну, это бывает. Что вы хотите? Хочу прыгать, как горная козочка. Вот. Очень удобно врачам нашим списывать на возраст, да? И в этом, честно говоря, мы не нужны сейчас. Поэтому надо самим шабаршиться, двигаться, чтобы быть в рамках своих возможностей активными. Я говорю, так болит колено. Вот это. А дочка сказала, мама, лишь бы не хуже было. И вы знаете, я целый год всяко ходила и с палочкой, и так далее, и ковыляла, и изображала, что мне не больно. Каждый шаг, ну, кто-то, у кого болят колени, он это знает. Но я себе говорила, Господи, лишь бы не хуже было. Боженька, лишь бы не хуже было. Какая хорошая фраза. Какая хорошая. Сейчас заболела второе колено. Но я знаю, почему. Я перестала, когда боль уже стала уходить, немножко успокоилась. Саможаление, не саможаление, самоублажение. Подольше посидеть, тем более политика такая. Мы начинаем интересоваться политикой. А что мы оставим будущему поколению, когда кругом военные события, когда Путин там один отбивает хук слева, потом хук справа и так далее, и так далее. Гимнастику делать уже не хочется. Вечерние правила уже так в смятку где-то как-то. Но Господь говорит, ну, за что боролась, на то и напоролась. Поэтому надо принять, что ухудшение будет здоровье. Но не бороться вот с этим, как бывает, знаешь, что на битву мы вошли, да? Но постепенно делай, что должно, и будь, что будет. Я хочу, друзья мои, вам рекомендовать не просто, сейчас очень книг много, но мне нравится книга Бубновского «100 лет активной жизни» или «Секреты здорового долголетия». Я там немножечко, если будет время, потом зачитаю выдержку этой книги. Мне нравятся люди мажорные. Мне нравятся люди, которые прошли сами через большие болезненные испытания, но они себя сделали людьми. У меня работала на кафедре Галина Алексеевна Карпова. Я ей очень благодарна. Она была физически, у нее было нездорово. Она инвалид с детства была. Она была профессор. Она говорит, я сама себя сделала. И вот она как-то читала стихотворение Лермонтова, а я его переиначила в голове. То есть чаша жизни золотая внутри. Вот чаша жизни нашей, да? Вот не снаружи, она внутри золотая. И чтобы это вот вино жизни выпить, оно и терпкое, и горькое, и всякое бывает. Мы потом только видим, что чаша жизни у нас золотая внутри. Но надо это все выпить. И я видела, как она ходила по силу своей немощи физической, поднималась на лестнице с трудом и так далее. Но это умница большая, она себя сделала человеком с Божьей помощью и сама и так далее. А другой будет скукошиться, будет ныть, стонать, ну и не реализует свои возможности Богом данные. Поэтому надо это принять. Обязательно, что что-то будет. Вот я вижу женщину сейчас, я уже к ней подошла, вот тоже в бассейне ходит, она на коленях, там позвоночник у нее, вот эти вот поезд. Я говорю, лапонька моя, ну чем больше мы будем тросточек на коленников растить, у нас будут мышцы атрофированы. Надо их заставлять работать. Колени болят, встать на импликатор Кузнецова и отче наш сказать молитву. Хотя бы это. Ну, одно из упражнений, да? Молитва. И потом мышцы будут работать у нас, и гимнастику делать. Гимнастика для нашей, индивидуально для каждого тела. Мышцы играют, летать хочется после этого. Мы просто все закисли. И потом начинаем брюзжать, и эту свою вот немощь физическую, этот жир свой и телесный, и душевный, стараемся потом распространить на своих близких. Поэтому вторая задача – принять свое физическое уже угасание где-то. Дальше. Но я наблюдаю у женщины одной, приезжая к ней в гости, ей 83, сейчас недавно была у ней в гостях. Вот. И заходишь когда в ванну, все какие-то приспособления, как ей удобно держаться, как что-то еще. Простите меня, в туалете какие-то щеточки, что-то. Она себя до конца не может уже вот так хорошо обслужить, как молоденькая бы была она. Но она не допускает, чтобы от нее дурно пахло, когда тело запущено, как старики порой заходят. Грязные, немытые, не от того, что не могут, плюнули на себя. Ушли в это старость, что старость – это дряхление, все прочее, и так далее, и так далее. Не должно быть этого. Поэтому я уже говорила, когда Вишневский писатель был в блокадном Ленинграде, он говорит, женщины, красьте губы. Вопрос не в этом, что сейчас губами красить нельзя. Будь дисциплинированной. Я помню, спасибо моему отцу, Царство Небесное, ноги парализованные, больной 35 лет был, еще онкология, ну, в трусишке что-то еще гимнастику делает у этого. Ну, знаете, вот отрывает только ножки и держится за подоконник. Бреет, брил потом лицо. Говорит, что ты бреешь? Так медсестра придет, капельницу делать, что же я буду такой? Это дисциплина внутри. То есть не стонать, что «Ой, как мне плохо, как мне быстрее бы умереть». Ой, и вот 20 лет умирает или 30 умирает. Есть у меня такая была бабулька одна. Все, умирала, никак помереть не могла. Мнимые больные, что это манипуляторы. Занимайся собой, не стони. ей, чтобы потом передать это. Вот этот, я пример беру с отца, не надо стонать. Больно было, но никогда. Ну, там, что вот зубами не скрипел от боли, бывает такое, да? Ну, говорит, ой, как, Наташка, как ноги болят, и как судороги того, и так далее. Раскаш, уже, видимо, не втерпёшь или что-то. Но все время... У меня был период тоже, дочь, благодаря своим родным детям. Было трудно, и я решила, ну, саможаление, говорю, ой, что-то стало, ну, заныло, что называется. Раз сказала, два, дочь говорит, мама, напрягаешь. И я поняла, что не надо, это моя задача. Моя задача, которую я с Божьей помощью, Бог пошлет потом, все послал потом. И нужных людей, и все прочее. Но детям нельзя сбрасывать свои взрослые функции. Это мы как-то говорили себе, четыре рода любви родителей. Вот. Одна из форм любви родительской, когда мы свои функции перебрасываем на детей, начинаем жаловаться им. «Ой, доченька, как жить-то в мире? Отец-то такой поросенок, или там еще он мне пьет, он меня вот так сказал». Да дочка не может задачи эти решать, потому что она в два раза, или, может, три раза младше, чем вы. И мы свои задачи, чтобы девочка несла наши проблемы. Не-не-не, нельзя этого делать. Вот. А часто бывает так, что мамы жалуются, бабушки жалуются, напрягая этим. Вот. Можно спросить, ты хочешь, чтобы я тебя пожалела, ну, моя родная? Умничка моя, я тебя очень люблю. Все. А рассусоливать не надо по этому поводу. Поэтому постарайтесь увидеть, где наши родные манипуляторы. Сегодня пришла с бассейна, мне внучка говорит, одной 4 годика, «Бабушка, мне так нравится, когда ты на пианино играешь». А дочь говорит, «Слышь, какой манипулятор». А я сказала, «Так, Варя, мне сейчас некогда, я должна собраться поехать на радиопередачу». «Ну, хоть немножечко». Я говорю, «Варя, потом приеду, мы с тобой поиграем сколько надо. А сейчас, то есть это мое время, это моя территория». Но я не говорю это, я сама поняла, что я не буду распыляться между подготовкой на радиопередачу и там долгом бабушки. И она мне сейчас, знаешь, удочку забросила. «Мне так нравится, как ты играешь на пианино». Дочь говорит, «Смотри, какой манипулятор». Я говорю, «Да, хитруля ты, хитруля. Не битьем, так катанием». Но в данном случае и взрослые ведь так могут, и старики также манипулировать. Поэтому вот когда уже как капризный ребенок будет что-то. Но мы об этом более подробно в следующей встрече, я думаю, будем говорить, ладно? Потому что много приходит людей уже такого зрелого возраста, и пенсионного, и предпенсионного, а проблема с взрослыми родителями, со старенькими родителями уже. То есть и жалко их, и жить не вмочь вместе. Поэтому в данном случае третья задача этого периода – подумать об уходе из этой жизни. Вот как мне может подготовиться, чтобы уйти из этого жизни достойно? Помните, у нас молитва есть? «Дай нам христианскую кончину, непостыдную, безболезненную». У меня есть знакомая одна женщина, папа раньше говорил. Мы сейчас, честно говоря, живя в городе, и вот поменялась сейчас модель жизни, мы как-то все суетно живем, вот торопясь. Ну, город сам по себе задает этот тон. Мы пытаемся бороться с этой суетой ненужной, но бывает часто она одерживает победу над нами. Но папка раньше мне говорил, что в деревне всегда были гробы наверху, называлась домовина. Гроб стоял лет 7, лет 8, срок придет, бабулька, все, у нее готово уже. И крест был готов, и все это было, только осталось ямку выкопать, ее положить да помолиться, и псалтырь почитать, и отпеть. Вот. Другая мне знакомая женщина была уже до начала 90-х годов. У нее уже место было на кладбище, у нее уже готова была мраморная плита, с годом рождения смерти не было. Она говорит, а зачем? То есть я, ну это было тогда, не знаю, сейчас жива она или нет, но так она спокойно подготовилась, уже подготовилась к этому, да? Когда не знаю, когда срок придет, ну мне самое необходимое у меня готово. Но я говорю, не только это, но ведь сейчас наступило, и я наблюдаю, вот пожилые люди, когда живут без Бога. Вот мне так две женщины, вот на этой неделе я с ними встречалась, они мне все родные, близкие. Одна, она уже, ей 83 года, вот, внуки все уехали за границу, с дочками две дочки, у нее она вдова уже давно, а две дочки у нее, ну, отношения сложные. То есть ей бы хотелось больше тепла от них иметь, а они ушли в свою семью, такие собственницы, мамы-собственницы. И она вот мне рассказывает, сейчас по скайпу разговаривает с внуками и с правнуками, вот я с правнуки за границей, там один в Америке, значит, одна внучка в Америке, другая в Канаде живет, и она проводит все время у этого компьютера. И когда я приехала, мы до 2 часов разговаривали, она бы, может быть, еще говорила дольше, потому что коммуникативный голод, не с кем поделиться. А в прошлом учительница, такая была активная женщина, она сейчас активная по своему возрасту, понимаете? Но я говорю, тетя Лена, Вот вы сейчас с палочкой, ножки у вас больные, очень скользко ходить сейчас, опасно ходить. Но вы пошли до больницы, вы пошли еще куда-то какую-то льготу себе выбивать. Сходите в церковь, потому что вам тяжело, потому что грехи не раскаянные. Ну, не очень церковно. Может быть, раз, может быть, батюшку приглашала домой, и все. Я говорю, я не прокурор, я не имею права там что-то еще. Вы должны пересмотреть свою жизнь, чтобы эти грехи не ложились на плечи наших внуков, правнуков и так далее. Так вот, здесь мы должны подготовиться к уходу, чтобы было мудрое старение, мудрое умирание. Не так, что лежать там 20 лет в постели, и у меня была такая бабулечка, которая, на самом деле, не больная была. Она не больная была, она играла роль больной, мнимой больной. Ей нужно было внимание своих детей, и все вокруг нее крутились. Отравляла жизнь своим близким, вот своими этими оханьями-маханьями. Так вот, вот здесь когда? Вот дай нам кончину безболезненную, мирную, непостыдную, когда третья задача – подготовиться к уходу. Вот здесь, оказывается, в этом периоде есть огромнейшие возможности для нового творчества. И мы знаем, когда люди в 63, в 70, вдруг открывается второе дыхание, у них проявляется, Господь им дает дар какой-то, то художественный, рисует картины, то она песни сочиняет, то она стихи там. У меня у сотрудницы мама заболела онкологией. Видимо, для нее был, ну, видимо, был какой-то такой резкий разворот судьбы, может, пересмотрела. И я спрашиваю, говорю, Леночка, как мама-то еще? Она говорит, да нормально. Мама расписывает сейчас шелком батик, в теле батика. Клиентов полно. Представляете как? А другая бы ушла, стала бы, ой, все, скоро смерть придет, надо готовиться, надо вот это. Ну вот как-то Господь увидел, что ее жажду жизни пересмотрела, может быть, нашла ошибки, может быть, исповедалась. Они в Тарасково ездили вместе, вот моя коллега с мамой, да. Вот Господь увидел и вот такой дар подарил. А бывает любовь первая, еще не первая, а на закате уже, в доме престарелых. Не надо это осуждать. Дети выросли, потому что страшное одиночество. Когда человек один, и какие бы ни были хорошие условия, вот мне тоже сотрудница рассказывала, деда поместили, они в частный пансионат в такой. Ну и что, говорит, он лежит один в палате. Да, все сверкает, все красиво, но он один. Приехали, отметились и все. Ощущение, как брошенный ребенок. Поэтому, может быть, и любовь такая. Пожилые люди уже вместе идут, палочка держится. Вот, все, не знаем, как Господь пошлет. Что кому пошлет? Я говорю, Боженька, если тебе надо по твоей судьбе, ты мне пошлешь мужа. Если не надо, не пошлешь. Боженька, а мне и так хорошо, будучи вдовой. Понимаете? Кто-то зациклится на этом. Надо же, ты молодая. А зачем? Вот если человек живет вкусно, друзья мои, никому ничего не навязываю. Но если человек жил вкусно в социальных ролях своих, как дочка, как подруга, как жена, как мать, как коллега там. Но какая-то роль одна ушла социально, например, у вдовы, ты вдова осталась, да? Господь открывает другие страницы, что-то дает другое. Сколько у нас, про себя не говорю сейчас, сколько у нас великих вдов было, которые послужили родине в масштабах нашей страны. Ну, возьмите Елизавету Федоровну, Ксенюшка Петербургская. Ну, у нас более задачи Господь нам поскромнее дал. Но не стонать, не ныть, а жить полной грудью в рамках своих возможностей. Поэтому вот здесь для творчества. Пересмотреть, написать мемуары, там воспоминания какие-то, потому что задача что-то отдать последующему поколению, восстановить родословную. Слушайте, ребята, нам работы тогда не надо, тут работы полон рот. Не только морковки и огородик садить. Причем даже так бывает, но и не хочу никого там как-то, у каждого свое, Господь положил свои какие-то способности. Но дети часто вопят, мама, ну не надо нам этой морковки, не надо нам этой свеклы, ну мы купим в магазин. Нет, ребята. Повезите мне на дачу, привезите мне навоз, морковку надо. Но посчитай, что надо, морковка ли нужна, или что-то еще. Причем часто люди пожилые, я наблюдаю, игнорируют запросы детей. А зачем ты из вопроса задать вопрос, это морковка? А я хочу быть нужной детям и полезной. Но если дети отказываются от морковки, от этого урожая, может быть, задать вопрос, ребята, я хочу быть вам нужным, а как я могу еще быть вам нужной, чувствовать себя? И они могут сказать. Я помню, как-то зятю сказал, ну, уже говорил на одной из передач, из магазина наварю всего побольше. Я привыкла, ну, уже три мужика у меня было, варить побольше, чтобы еще это. Зять приходит, он до этого у мамы был, чтобы маму не обидеть вечером с работы, потом сюда приезжает ко мне, живут у меня. Ну, вместе мы все живем, не у меня, а мы все вместе живем, слава Богу, хорошо. И вот он там, время позднее, потому что с работы поздно приезжает. Я поняла, что я покупаю едой, чтобы вместе за одним столом сидеть. Хотя понимаю, что иногда, что мужу и жене нужно одним побыть. Поэтому так, ну, слава богу, есть о чем подумать, можно уйти в комнату, помолиться о чем-то. Мне не скучно самой собой. А если скучно самой собой, и будешь сидеть за столом, и уши греть, и этими пирогами завлекать своих домашних. И я потом поискала и поняла, что я, когда была маленькая, во двор выходила, двор у нас был дружный, там ребятишки бегали, дружный двор. Я выходила у местного заводила Бориса, спрашивала, ну, сын офицера был. Борька, мама была жена офицера, в те времена жены офицеров не готовили, они покупали готовые, кефирчики, что-то еще. И Борька вечно голодный бегал. Борька, я буду с вами играть, а что дашь поесть? Я ходила домой, вытаскивала блюдо, которое мама нажарила, беляши. Слава богу, они меня никогда не ругали за это. И я щедрой рукой, как мадам Раневская это раздавала, щедрой за чужой счет, да, раздавала беляши, оставала два беляша дома, потом маме и папе, и все. Что потом они со мной поиграли. Я покупала эту дружбу. И я поняла, что будучи во взрослом состоянии сейчас, я покупаю этими борщами или чем-то еще, чтобы дети со мной сидели, и вот, ну, там, дружба, там, совместный разговор. И я говорю, зятя, слушай, так я покупаю это вот вечер сейчас у вас. А как мы можем чувствовать себя, что мы одно целое? Он так подумал крепко, говорит, молиться. И правда. И когда сейчас, допустим, молимся перед едой, ну, у всех по-разному, да? Внучка стоит, ручонки дает, за папу держится, за бабушку или за маму. Малая начинает целовать пот, потому что ничего не понимает, ну, что-то там тоже рукой машет. Вот единство тогда. Поели, помолились. Вечерняя служба, может. Не всегда получается, правда, но ощущение единства. И Господь сказал, правда, мы пока, может быть, не видим его, но вот там что-то вот нас объединяет. Но для того, чтобы в этом месте молиться, должна быть внутренняя дисциплина, конечно. Вместе организовано все это далее. Да, чтобы так, но вечернее правило, вынь да положь, выходи, это уже нехорошо, когда заставляешь это. А вот так потребности. Но опять-таки должна быть внутренняя организация в семье и в доме.
Уважаемые братья и сестры, многие из вас после радиопередачи решают, что вам нужно индивидуально побеседовать с психологом Натальей Федоровной Алиевой. Если вам очень нужна личная консультация, обращайтесь к нам на радио «Воскресенье», здесь вам сообщат контактный телефон Натальи Федоровны. А цикл «Встречаем старость» мы продолжим в следующее воскресенье. Храни всех Господь!